Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодняшняя наша встреча обозначена как лекция, но у нас всегда с вами должны получаться беседы и обмен мнениями, а не выражение точки зрения одного человека. Итак, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Ну, реальность 2021. Новая реальность, которая нас со всех сторон обнимает, которая со всех сторон надвигается или, наоборот, незаметно исчезает. Чем год 21 отличается от тех лет, которые мы с вами пережили совсем недавно? Ну, сразу, конечно, хочется сказать о внутренней повестке. Это выборы в Государственную Думу, и это уже накладывает самый сильный отпечаток на общественную жизнь, который только может быть в нашей стране. Безусловно, 21 год – это еще и год изменений мирового порядка. При этом никто не знает, куда этот порядок направляется. Согласитесь, что несколько лет назад сегодняшние события нам показались бы невероятными. Опять закрыто авиасообщение, опять сложности с перелетом из одной страны в другую, опять в Европе комендантский час, как во Франции, 19 часов, а у нас в России вроде как бы нет ничего, за исключением, я бы даже сказал, ритуала ношения масок. Это уже какой-то действительно ритуал. При этом у нас его исполняют, как и все в России, ну, не очень сильно. Помните поговорку «строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». Вот строгость ритуалов антиковидных в России тоже компенсируется необязательностью их исполнения. Вот у меня один знакомый несколько дней назад вернулся из Турции. Он ездил туда по служебным делам, и я, естественно, спросил, как это выглядит в Турции. Ну, мы о Турции чуть позже с вами отдельно поговорим. Он сказал, что там значительно все жестче. Это значит, что в аэропорту, если вы масочку чуть-чуть опустили, ниже носа, что у нас очень часто в транспорте, там еще где-то в магазинах, с большим количеством людей происходит, у них маска так потихонечку начинает съезжать. Ну или случайно, или нет. Подходят полицейские, служители аэропорта и угрожают вам штрафом, пока вы не вернете на место. У нас такого нет. Европейцы, которые сейчас приезжают в Россию, говорят, что у нас прямо царство свободы. Все работает, уже вот весна тоже началась, кафе, магазины. Не надо записываться в магазины, как это происходит на Западе. Но, в общем, несколько другая атмосфера. Можно сказать, что мы с вами несколько подрасслабились. Но мне кажется, что мы-то как раз движемся в правильном направлении. Поэтому давайте вот сегодня в нашей беседе мы с вами начнем немножко вспомним то, что происходило совсем недавно, так называемую ковидную эпоху, которая еще не прошла. Посмотрим, что происходит сейчас, и постараемся спрогнозировать, что будет дальше. В том числе и на внешнем контуре, как это скажется на внутренней повестке, что будет на выборах в Государственную Думу, ну и как во время гадания говорят, чем сердце успокоится. Вот в качестве первой мысли, которой мне хотелось бы с вами поделиться, я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие государства в 2020 году, ну, примерно год назад, отказались следовать общему мейнстриму, движению вот в борьбе с существующим, несуществующим, опасным, неопасным, заразным или, наоборот, незаразным коронавирусом? Какие государства? Совершенно верно. Белоруссия и Швеция. Два государства, да? Может быть, еще кто-то, но мы с вами ничего об этом не слышали. Только два государства. А теперь давайте посмотрим, что с этими государствами произошло. Ну, что случилось в Беларуси, мы с вами все знаем, да? Попытка государственного переворота, создание фактически параллельных структур власти, аресты тех, кто эти структуры создавал, бегство части оппозиционеров, в кавычках, а на самом деле агентов, за границу, непризнание выборов в Беларуси со стороны Запада, объявление конституционной реформы со стороны Лукашенко, потеря части дохода в экономике, все это, конечно же, произошло. А вот менее у нас известны события, что произошло в Швеции. Вот Белоруссия, ну, здесь опять-таки можно говорить, что это просто совпадение. Но она оказалась серьезно наказана за то, что она не соблюдала правила, которые соблюдались по всему миру. И заметьте, что дальше белорусские власти начали играть в те же самые игры и начали использовать те же самые ограничения, которые используются во всем мире. То есть Белоруссия перестало быть местом, где коронавируса по какой-то причине нет. Опять-таки, я сейчас не хочу открывать дискуссию на медицинские темы, в которых мы с вами мало понимаем. Да? Мы с вами говорим об общественно-политических вещах, о каких-то смыслах. Итак, что в Швеции случилось? Итак, о Швеции у нас информации значительно меньше. Ну, согласитесь, на порядок. Мы, в общем, так особо не следим, что там у них в Швеции происходит. Но мы с вами знаем, что Швеция тоже перестала быть местом, свободным от ограничений. И я вам приведу сейчас один пример, который, может быть, вы слышали и видели, но не обратили на него внимания. А этот пример нам прям все скажет. Вот смотрите. Некоторое время назад прошел чемпионат мира по фигурному катанию. Он проходил в Стокгольме. Наши фигуристки заняли 3 первых места. Было издевательство с отсутствием нашего гимна. Все это было. Но мы сейчас не об этом. Вы видели церемонию награждения? Я видел. Как это выглядело? Ну, во-первых, на стадионе не было зрителей. Что уже, как бы говорит, в определенных сверхстрогих мерах. Все-таки чемпионат мира. Но сейчас в Японии же начинается Олимпиада, там не будет туристов из-за границы. Но японцы-то на соревнованиях будут. А на соревнованиях по фигурному катанию в Швеции не было никого, кроме фигуристов. И когда мы говорим «никого», это ну, не фигура речи. Как выглядела церемония награждения? Стоял пьедестал, и там лежали награды. Фигуристы и фигуристки, победившие, подходили и сами на себя одевали эти награды. То есть там не было ни одного человека вообще. Я такого на спортивных мероприятиях не видел ни в одном государстве. Но мы же не обращаем на это внимания. Ну, нам рассказывают, вот чемпионат мира по фигурному катанию. И мы смотрим на него просто как на прекрасное зрелище спортивное. Радуемся победам наших спортсменов. А я предлагаю еще вот посмотреть чуть дальше. Была Швеция, где все гуляли, и вдруг появилась Швеция через год, где не то, что никто не гуляет, а прям вот пустота. У меня такое ощущение, что Швецию как-то очень жестко к этому принудили, потому что столь строгих мер, когда, ну что, не найти одного здорового, который бы 10 раз в день сдавал бы все эти ПЦРы и вот вешал медали на чемпионов. Ну согласитесь, какая-то странная ситуация, когда ты сам на себя должен все это водружать. Вот. Вот, во время биатлона. А где у нас был биатлон? Чехия, Словакия. Но про Чехию и Словакию мы же слышали, что у них там страшный-страшный карантин. Нужно носить чуть ли не 2 маски, респиратор, причем даже на улице. Мы это слышали. Чехия играла в эти ограничения, а теперь Швеция, которая не участвовала в этом процессе, резко к нему присоединилась. Причем, так сказать, впереди планеты всей. То есть на сегодняшний момент ни одно правительство, ну, мы, скажем, там, Северную Корею оставим в сторону, да, не очень понятно, что там происходит, информации мало. Ни одно правительство не идет против вот того, что называется эпидемия коронавируса. При этом данные цифры очень странные. Вот, пожалуйста, давайте возьмем ситуацию с Турцией. 3000 заболевших было, а потом раз и 30 тысяч. Я как-то так думаю, ну как такой скачок, так как-то не бывает. А на самом деле изменили методику подсчета. При этом тоже непонятно, зачем они изменили методику подсчета так, чтобы себе сорвать туристический сезон. Странная ситуация, очень странная. Обычно, как мы с вами наблюдаем, например, в Тунисе коронавирус вдруг оказался побежденным. Ну, как раз, когда туристы прилетают. Ну, это случайное совпадение, как мы понимаем. На Кипре принципиальная борьба с этой заразой тоже сошла на нет. Это значит, что жителям гулять нельзя, а туристам гулять можно с определенной бумажкой. А в Турции все наоборот. Решили вдруг сами закончить свой сезон. Но, конечно, те ограничения, которые были введены сейчас в нашей стране, они, конечно же, связаны с политикой. И уже во вторую, в третью, в четвертую очередь они могут быть связаны с какими-то медицинскими показаниями. Хотел вам напомнить, что произошло между Россией и Турцией за последнее время. Ну, Турция все время лезет в нашу зону влияния. Можно долго говорить, что существуют независимые государства на постсоветском пространстве, но оно называется постсоветским пространством. Да? А если еще чуть-чуть раньше отмотать, можно его назвать построссийско-имперским пространством. А вот посттурецко-имперским, оно было, ну так, лет там, не знаю, 250-300, то есть давно. Это значит, что Турция старается взять исторический реванш. Это война в Карабахе, которая без благословения Анкары, конечно, бы не началась. Это разговоры Эрдогана о поддержке так называемой Крымской платформы. То есть, ну, фактически в пику России, непризнание воссоединения России и Крыма. И самое главное, разговоры о том, что Турция все-таки начнет строить Стамбульский канал. Вот это очень важный момент, потому что про Стамбульский канал, я думаю, что мы с вами будем в ближайшие годы очень много слышать. Поэтому несколько слов об этом. А что это такое? Это попытка построить альтернативный турецким проливам Босфору и Дарданеллу путь из Средиземного моря в Черное, который бы на сегодняшний момент не подчинялся никаким международным договорам. Проход военных и торговых судов в Черное море сегодня, ну и обратно в Средиземное, подчиняется конвенции Монтрё, которая была заключена в 1936 году. Так сказать, смысл ее в двух словах такой. Если боевые корабли не черноморских держав заходят в Черное море, они могут там находиться только определенное количество времени, после чего должны выйти. Они должны подавать заявку, должен быть определенный тоннаж. Ну вот это правило, например, очень хорошо сработало в 2008 году, когда американцы Грузии собирались отправить там, уж не знаю что, корабль большой, большого тоннажа, и турки его просто не пустили. И не потому, что турки там пророссийские, а потому, что это нарушает конвенцию Монтрё. Отправили меньший корабль, меньше, значит, полезных памперсов или что там еще дошло от американцев вот их тогдашним грузинским союзникам. Если будет построен вот этот рукотворный канал, на него конвенция Монтрё не распространяется. Это значит, что можно отправлять любые корабли в любое время и так далее и тому подобное. И это вообще меняет всю ситуацию в регионе. Прямо, я бы сказал, в корне меняет. Ситуация становится абсолютно непредсказуемой. Потому что если мы вспомним исторические перипетии вокруг Суэцкого канала, вокруг Панамского канала, мы увидим, что крупные игроки, в первую очередь Соединенные Штаты и Великобритания, всегда старались контролировать эти проливы. Это значит, что Турция, построив такой пролив, создает большой соблазн у него его как-то изъять, взять его как-то под контроль. Через государственный переворот, через развязывание войны, ослабление Турции как государства, через посулы Турции что-то где-то отдать за то, чтобы она давала возможность пользоваться этим каналом. Ну а вопрос, что Турции могут скармливать, он, на мой взгляд, однозначно имеет два ответа. Первое – Ближний Восток и нашу зону влияния. Других вариантов я вообще не вижу. Третий вариант – нас самих. Я имею в виду территорию Российской Федерации, потому что, например, наше Черноморское побережье – это когда-то, в незапамятные времена была либо турецкая территория, либо зона влияния Турции. В этом смысле Турция, конечно же, не признает воссоединение Крыма и России. Почему? Потому что было когда-то Крымское ханство, вассал Османской империи, и если Крым становится независимым, либо находится в руках какого-то слабого государства, которое, естественно, является Украиной, есть возможность когда-то по какой-то схеме этот Крым либо забрать себе напрямую, либо сделать из него опять вассала. Поэтому, конечно, воссоединение Крыма и России Турция признавать в этом смысле не будет. Ну и тут же вот запрет полетов туристов. Как какая-то ответная мера со стороны России. Ну, к сожалению, действительно, наша проблема сегодняшняя – это отсутствие серьезных рычагов влияния. Что мы можем? В экономике что-то запретить? В экономике что-то предложить, ну и, пожалуй, все. Какой-то стратегической цели, какого-то стратегического союза мы сейчас предложить не можем. И вот здесь я предлагаю перейти, собственно говоря, к нашей внутренней повестке. Потому что она уже непосредственно связана с внешней, но эта взаимосвязь такая очень взаимопроникновенная. То есть чем сильнее мы внутри страны, тем сильнее мы можем быть на внешнем контуре. И наоборот, чем слабее мы внутри страны, если демонстрации в Москве, когда какие-то дети и подростки, выведенные под интернет-технологии, уже представляют для нас опасность, для нашей государственности, ну как же мы можем тогда вести серьезную борьбу с сильнейшими державами мира, которые оказываются, ну, в искушении влиять на наши внешнеполитические решения путем давления на наши внутренние точки. Ну, согласитесь, это же очень дешево. Сколько стоит организовать беспорядки в Москве, Санкт-Петербурге или еще в нескольких городах? Сущие копейки по сравнению с боевыми действиями, с перевозками войск или еще что-то. Тем более, что нынешние технологии, они относительно недорогие. Несколько блогеров, несколько ютубов, красивая картинка. Это все несопоставимо малые деньги, хотя, конечно, для какого-то конкретного человека это будет выглядеть прям запредельными суммами. Для государства это вообще ни о чем. Стоит ли нам обижаться за то, что кто-то пытается влиять на нашу внутреннюю повестку? Да нет, конечно. По идее, мы должны влиять на их повестку, а не обижаться на них за то, что они пытаются влиять на нашу. Это единственно логичная вещь. И раньше мы это делали. Когда мы были Российской империей, мы влияли на повестку наших соперников-конкурентов. Ну, давайте вспомним, например, Австро-Венгрию. На ее территории проживало большое количество славян и некоторое количество людей, прямо относящихся к русскому народу. Я имею в виду русских, которых потом перекрестили украинцев, и русинов, которые в Закарпатской Руси живут до сих пор, правда, называется она сейчас Закарпатская Украина. Россия декларировала, что она является страной православной веры, страной, которая хочет объединить всех славян. И хотя не декларировалось, что Россия собирается всех собрать в рамках одного государства, но такой потенциал существовал. Этот термин получил название панславизм. Это значит, что мы демонстрировали части населения Австро-Венгерской империи желательность и правильность нашего объединения в той или иной форме. Вот там вы люди второго сорта, потому что там немцы всем заправляют. А если вы объединитесь с Россией, то вы становитесь равными среди равных. И Австро-Венгрия это видела, этого боялась. Отсюда и проект Украина, который не сразу получился сначала. Я напомню вам, был запущен проект под названием «Рутены». Это обращение, кстати, к таким очень-очень древним корням, потому что рутены – это одно из славянских племен, которое жило на территории Восточной и Западной Европы еще в тот момент, когда немцы туда не пришли. Ну, вы знаете, я сейчас уж не буду это рассказывать, что многие города на территории Германии, в частности, носят такие славянские названия, имеют славянские корни. Это все свидетельство того, что когда-то там жили славяне, а потом они были онемечены и уничтожены. Вот рутены – это одно из племен, которых в итоге, в общем, оттуда выдавили. И вот началась кампания по объяснению русским, живущим на территории Австро-Венгрии, что они не русские, а они рутены. Сначала было создано общество молодых рутенов, пошла литература, а потом все это не задалось, не получилось. И проект ушел, сохранился на страницах некоторых газет. А вот проект «Украина» с точно такой же целью, с точно таким же источником финансирования, выстрелил только благодаря одному. Благодаря Первой мировой войне и крушению Российской империи. Давайте на секунду представим, что в феврале 1917 года в нашем славном городе Петербурге, тогдашнем Петрограде, предателям бы не удалось осуществить крушение нашей государственности. Российская армия высадилась бы и захватила те самые проливы, о которых мы с вами говорим. Русская армия вошла бы на территорию Австро-Венгрии, углубилась туда. Ну, то есть война закончилась победой Антанты, только раньше. И мы были бы в числе победителей. Вопрос. Проект «Украина» австро-венгерской разведки, что бы с ним случилось? Он бы исчез. Все те, кто потом будут называть себя украинцами и в петлюровских, гайдамацких частях, они бы вспомнили, что они русские, что они русины, они бы одели, так сказать, соответствующую форму, кокарду. Ну, в Советском Союзе они бы вступили в комсомол, не знаю, куда бы они вступили в рамках Российской империи. Ну уж, все, проект был бы закончен, этот антироссийский. Поэтому, когда мы анализируем, что получилось у наших противников, а что не получилось, мы должны понимать, что это не то, что такой проект был хитрый, правильный, и вот ингредиенты каких-то политических, не знаю, специй там смешались в очень вкусной пропорции. Да нет. Вот парадокс заключается в том, что юноши и девушки, рабочие, женщины, у которых мужья были на фронте, кто в Петрограде безобразничал под плакатами хлеба, ну, вообще как-то весело, правда? Интересно же. Они не понимали, к чему это приведет. Да я думаю, что не понимали и большинство политиков, которые все это делали. Последствия этого ощущаются до сих пор. Вот прошло уже 100 лет, а проект антироссийский пустил корни, еще раз был перезапущен, и что с этим делать, не всегда понятно и по сию пору. Это значит, что результаты наших внутренних действий могут аукаться нашим правнукам. А через неделю ничего страшного вроде не произойдет. Все как бы, как нормально. Как в Советском Союзе. В 91-м году, да здорово, все весело, интересно. Мне самому было интересно. Мне самому было весело. Только понимание того, что это очень нездоровое веселье, приходит гораздо позднее. Но вернемся к нашей сегодняшней повестке. Что, собственно говоря, происходит? Очередные выборы в Государственную Думу. При этом в очередной раз примерно тот же самый расклад политических сил, которые, по идее, должны бороться за голоса избирателей. Есть ли изменения? Есть одно большое фундаментальное изменение, в котором мы с вами приняли участие. Я имею в виду вот этот такой большой, важный, очень быстрый проект объединения, который сначала стартовал здесь у нас, кстати, в Питере, с объединения движения «Патриоты Великого Отечества» с партией «За правду» и движением «За правду». И после этого мы уже вместе соединились в Объединенную социалистическую партию вместе со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Получилась партия «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» или коротко «Справедливая Россия за правду». Это действительно официальное короткое название партии. В чем разница? В том, что впервые появилась сила, которая прямо в названии говорит о своем стремлении строить социализм. Я считаю это вопросом очень важным. Вы скажете, ну у нас же есть коммунистическая партия. Да? Ну, я скажу вам, во-первых, что она, конечно же, есть. Но мне, например, не очень понятно, каким образом кандидаты от партии, которая называет себя коммунистической, мог быть офшорный олигарх. Вот это для меня, честно скажу, совершенно непонятная история. Кстати, была информация, я не знаю, насколько она подтвердится, что тот же товарищ Грудинин будет одним из кандидатов в Государственную Думу от той же самой КПРФ. То есть президента не получилось, ну хотя бы вот где-то в другом. А то, что он офшорный и олигарх, ну, видимо, это и по второму кругу товарищей не смущает. После этого говорить о какой-то принципиальности, мне кажется, сложно. Я уж не говорю о том, что опять-таки, ну это, знаете, как говорят, по непроверенным данным, например, такой яркий, уж можно по-разному относиться, но это мой коллега по изборскому клубу, уж точно яркий человек со своей позиции, Максим Шевченко. И его тоже КПРФ, депутатом, от которого он является, не будучи членом партии, отказывается выдвигать в Государственную Думу. То есть немножечко поматросили, а когда дело дошло до серьезного движения, почему-то не хотят. Мне кажется, что Максим Шевченко в этом смысле гораздо ближе к левому идеалу, чем господин Грудинин. Но это моя оценка. Очевидно, что процесс соединения в большую социалистическую партию, он стартовал, но он не закончился. Вот я хотел обратить ваше внимание, что позавчера было заключено соглашение между «Справедливой Россией за правду» и несколькими общественными организациями. В том числе, что для меня было очень приятно, с Изборским клубом. Если раньше Изборский клуб, так сказать, некоторые его участники вошли, ну, например, Михаил Делягин, да, ваш покорный слуга, то теперь весь Изборский клуб, ну, если не вошел в состав партии, то, по крайней мере, договорился о взаимодействии и поддержке, что очень важно. Я напомню вам, что отцом-основателем, создателем смысла, учителем Изборского клуба и бесконечно уважаемым человеком там является, да и не его, а Александр Ильич Проханов. Поэтому процесс объединения на этой платформе, он продолжается. Это приводит, естественно, к увеличению числа избирателей, которые готовы проголосовать. Почему? Это тоже понятно. Но представьте, один и тот же идеологический спектр, одни и те же программные документы, похожие, цели примерно одинаковые. Сидит избиратель и думает, мне вот голосовать за эту партию, за вторую, за третью. Ну, вот они же, наверное, поделят свои голоса. Я проголосую за них, и мой голос никуда не уйдет. И у него сложный выбор. Некоторые, кто готовы были бы голосовать, они в этой ситуации вообще не ходят на выборы, потому что разуверились в целом, ну и не верят, что их голос будет что-то решать. А теперь представьте, что три партии, и в перспективе, может быть, еще, объединяются в одну платформу. И голосуя за нее, ты уже отдаешь не за одну организацию, а за одну объединенную организацию. Это уже несколько иной коленкор. В этой ситуации количество процентов готовых проголосовать за справедливую Россию, за правду, увеличивается. Вопрос. Конкуренты это видят?
Конечно, видят.
Это просчитывается? Конечно, просчитывается. Но смотрите, объединение было таким большим, таким быстрым, что ничего плохого в ходе самого объединения сказать не успели. Но как только оно было зафиксировано на съезде, юридически был изменен устав, название, введен институт сопредседательства, то есть когда реальное произошло объединение, тут же стартовала кампания по очернению. И вы знаете, о ком я говорю, да? О депутате Государственной Думы от «Единой России» Евгении Федорове, который по неведомым нам причинам решил взять на себя эту задачу – очернять, говорить неправду, подтасовывать факты и перемешивать грязь с какими-то старыми фактами, отдаленно напоминающими то, что он хотел бы представить себе. То есть вот смотрите, несколько дней назад я записал ролик. Многие из вас его видели, но думаю, что в описании этого ролика тоже мы ссылочку поставим, где я изложил свое видение этого. Почему меня эта ситуация возмутила? Ну, во-первых, потому что Захар Прилепин и Сергей Михеев, по которым идет острие удара, это мои товарищи и друзья. И, естественно, меня это беспокоит. Но до записи этого ролика персонально про меня ничего плохого не говорилось. Ничего. Я записал ролик, в котором высказался, что высказывать такие вещи, которые делает Федоров, не имея никаких доказательств, ну, это, по сути, работа на раскол патриотов. Вот, кажется, как минимум. А на самом деле, скорее всего, это заказ, это предвыборная кампания «Единой России». Ну, или еще чья-то. Мы думаем, что «Единая Россия» просто потому, что депутат от «Единой России». И вот дальше начинаются интересные вещи. Как только этот ролик вышел, через два дня на ресурсе анонимного одного из блогеров вышел новый ролик, в котором опять ругали Прилепина, Михеева и теперь уже и меня. То есть до этого я был неинтересен. Ну, я никогда не был в Соединенных Штатах Америки, и вот в эту глубокую логику меня было никак не приписать. То есть, ну вот физически вообще никогда там не был. И даже когда, ну, члены ПВО помнят, когда американские дипломаты пригласили меня в американское консульство, мы туда с коллегами не пошли. Мы их пригласили в наш офис, поставили камеру, записали нашу беседу от А до Я, причем посадили их на фоне портрета товарища Сталина, объяснили им необходимость российско-американской дружбы, и ролик этот в открытом доступе уже много лет висит в интернете. Это, по-моему, 2014 год, где-то так, уже 7 лет. Но раз я выступил и поддержал коллег, и как-то стал мешать вот этому плану очернения, значит, нужно было что-то и на меня накопать, что называется, что-то выбросить. И что вы думаете? Достали ролик 2017 года и подают его как сенсацию. В открытом доступе вся информация по этому вопросу давным-давно написана. Есть десятки статей. Есть 5 судов, которые были выиграны. Я был истцом, подавшим заявление о защите чести и достоинства. Суды выиграны, решение есть. Каждый суд был больше года. И все казалось бы ясно. Нет. Приходит бутафирма и задает 30 раз под каждым роликом один и тот же вопрос. Ну, мы терпеливые, мы 30 раз даем ответ. Вот решение суда, вот решение суда. Эта информация не соответствует действительности, она порочащая, и решение суда, тот, кто ее распространял, должен удалить. Но это еще не все. Здесь интересные нюансы. Во-первых, ну, вот следите за руками, что зачем двигается, да? В каком порядке события происходят. Дальше что интересно. Я неоднократно с коллегами ездили на Донбасс. Ту помощь, которую мы туда привозили в различной форме, мы раздавали нуждающимся вместе с Александром Захарченко. Когда я приехал туда, вот всю эту нашу внутреннюю историю, тяжелую попытку перехвата управления в ПВО, я, естественно, рассказал Захарченко. А Захарченко, это значит, и Захар был в курсе, потому что мы все там общались, и Александр Юрьевич Казаков, советник. То есть эта история для Донбасса понятна с 2017 года. У Донбасса, у Захарченко никогда не было ни одного вопроса по нему. У суда вопросов тоже не возникло, потому что есть решение суда. У российских правоохранителей тоже нет вопросов, потому что суд делал запросы и проводилась доследственная проверка. А у тех, кому мы возили помощь, тоже есть только слова благодарности. Есть благотворительный фонд, который теперь продолжает работу и помогает погибшим детям Донбасса и тем, у кого муж там погиб или какой-то близкий родственник. И только у крикунов из интернета есть вопросы. Но они возникли ровно в тот момент, когда вышел мой ролик, где я показал, какую неблаговидную задачу взял на себя Федоров в деле очернения Захара Прилепина и Сергея Михеева. Вот, как говорится, следите за руками. Но это еще не все. Сейчас будут еще интересные совпадения. Сергей Михеев, которого все время чернит Федоров, ну, тоже не выдержал и записал свой ролик. Я его выложил у себя. Он выложил до этого мой ролик на своем YouTube-канале. И в этом ролике Сергей Михеев, посмотрите его, говорит очень интересную вещь. В 2020 году был принят закон о иностранных агентах в отношении физических лиц. Михеев выступал одним из инициаторов принятия этого закона. Одним из тех, кто больше всего говорил, что надо принять этот закон. Я тоже, кстати, его полностью, этот закон, поддерживал. В этот момент произошла интересная история, о которой не было широко известно, и о которой он сейчас рассказал. У него вскрыли почту. Нашли там какие-то стародавние письма, связанные с Ираном. А он занимался организацией мероприятий российско-иранских на гранты Российской Федерации. И дальше начали ему звонить и шантажировать его, в том смысле, что если вы будете и дальше выступать за принятие закона об иностранных агентах, то мы опубликуем все это, и вас тоже внесут в этот список, вы станете иностранным агентом только Ирана. И об этом начали писать средства массовой информации Ходорковского. То есть информацию иноагент распространял Ходорковский. И теперь тот же самый флаг против того же самого Сергея Михеева поднял Федоров. А теперь возвращаемся к попытке очернения уже меня. У кого я выиграл суд по защите чести и достоинства, чья информация была признана недостоверной и оскорбительной, кто должен был ее удалить и опубликовать опровержение? Андрей Пивоваров, глава «Открытой России», структуры Ходорковского. Смотрите, как интересно. Конечно, все это исключительно совпадение, но уж как-то много этих совпадений. Поэтому, дорогие друзья, вот даже по этой работе видно, что объединение, которое произошло и которое будет и дальше нарастать, оно вызывает опасения у конкурентов. Но политический мир так устроен, что уважающие себя политики, они не становятся на четвереньки и не начинают лаять. Для этого есть собаки. Вот кто берет на себя эту роль в определенных политических структурах, ну, понимаете, выглядит очень странно. Но, тем не менее, это факт. Меня в этой ситуации больше всего огорчает поведение рядовых нудовцев. Не всех, некоторых. Потому что в регионах там противоречий вообще не было еще со времен ПВО. Это же каким надо некритическим мышлением обладать, чтобы как-то вот это все между собой не сопоставить. И еще что приходит в голову, когда это понимаешь. Ведь 37-й, 38-й год, они ведь вот по этому сценарию были. То есть кто-то, будучи либо врагом, либо дураком, начинал кричать, что вот такой-то конструктор плохой, потому что он когда-то был в Соединенных Штатах Америки. Или потому что его изобретение изобретается не слишком быстро.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.